Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой вопрос. Но вот эта передача у нас в среду, она сосредоточена больше на вопросах атеистов, на вопросах людей, которые по той или иной причине отвергают христианскую веру. Бога нет, Христос не воскресал, и нам не предстоит ничего, кроме небытия. И я приглашаю особенно атеистов, людей, которые не верят в Бога, люди говорят о том, что вот их какие-то вопросы неотвеченные их побудили оставить христианскую веру или удерживают их под христианской верой. Итак, вопросы можно задавать разнообразно, можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, там будет внизу такая синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно мне присылать вопросы напрямую на мой ящик asksergeysobachka.list.ru asksergeysobachka.list.ru. Можно, если вы нас слушаете в повторе, можно на этот же ящик asksergeysobachka.list.ru присылать ваши вопросы. Я на них попробую ответить в следующем эфире. И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу станцию в целом, и всех, кто поддерживает конкретно вот эту передачу. Мы выходим в эфир благодаря вам. Мы вещаем благодаря вот тем людям, которые нам присылают свои 100, 200, 300, там, 500, может, 1000 рублей. Как поддержать эту передачу, вы можете узнать на... Вернее, как поддержать станцию в целом, вы можете набрать наш просто сайт Teos.fm, там будет в уголке, если вы хотите поддержать нашу станцию в целом. Если вы хотите поддержать вот эту передачу конкретно, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев», вы попадете на страничку этой передачи, и вы сможете ее поддержать. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. В газете «Комсомольская правда» пишут, что сотрудники полиции и детектива обращаются к экстрасенсам для поиска пропавших тел. Почему атеисты относятся к этому спокойно, а к христианской вере ревностно? Ну, я бы сказал, что атеисты, ну, вот мои знакомые атеисты, которые, на которых я подписан в Фейсбуке, ну, вот Александр Панчин, например, он постоянно против экстрасенсов пишет, то есть нельзя сказать, что он это благодушно игнорирует. Другое дело, что он путает постоянно, как-то у него там какой-то блок стоит, ему неоднократно объясняют, что экстрасенсорика и христианская вера — это абсолютно разные враждебные вещи. Ну вот, он все время их путает, но, по крайней мере, против экстрасенсов он выступает. Тут наши, насколько я знаю, там Александр Марков, в общем, все наши сетевые научные атеисты, условно говоря, они все-таки против экстрасенсов выступают. Тут признаем за ними это достоинство. Но что же можно сказать, что газета «Комсомольская правда» — это таблоид. Таблоид стремится привлечь широкую аудиторию, печатая то, что людям интересно. «Сердце млеет, гадалки внимая». Увы, у РЕН-ТВ, у людей, которые рассказывают про то, как они там, не знаю, летают в астрал, как их похищали инопланетяне, там, прочие, об африканских колдунах, о прочей, значит, чепухе. Увы, у этого есть аудитория, это люди покупают. Там, где у человека нет личных убеждений, он ориентируется на то, что покупают, там таблоиды будут писать про экстрасенсов. Другое дело, что экстрасенсорика не работает. Есть замечательный фильм Я сейчас не вспомню фамилию журналиста. Мне очень жаль, мне очень стыдно, потому что, конечно, надо помнить, это человек хороший, сделал очень работу. «Идущие к черту», наберите в Ютубе, «Идущие к черту», там, по-моему, две серии, и человек подробно так, влез за кулисы передачи «Битва экстрасенсов», и, в общем-то, достаточно убедительно там показывает, что все это чистое надувательство. Там люди просто жульничают, они просто выдают информацию, полученную из других источников, за информацию, которую они получили экстрасенсорными путями. Ситуация, когда они такой информации получить не могут, соответственно, теряют свои экстрасенсорные способности. То есть все это чистое жульничество, на самом деле. Вся эта экстрасенсорика. И в том, что это жульничество, меня убеждает еще ряд вещей, потому что если бы это работало, у нас были бы договоры не об ограничении стратегических вооружений, а об ограничении экстрасенсов. Потому что вот каждая бы страна, она готовила бы боевые подразделения экстрасенсов, они бы там экстрасенсы. И не надо было бы засылать никаких разведчиков к противнику, и не надо было бы вести разведку со спутников, а вместо спутников и нелегалов были бы у нас экстрасенсы. Они бы у нас посидели у себя дома в окружении там, этих своих хрустальных шаров и карт Таро, и значит, у нас сообщали бы властям, что там, куда там неприятели, чего затеяли. Но ничего подобного не происходит в действительности. Поэтому просто экстрасенсорика не работает. Это чистое надувательство. И если люди привлекают экстрасенсов, не знаю, к поиску преступников и тому подобным вещам, то им надо, конечно, дать по шапке, на что они тратят введенные деньги. Это жульничество, и это многократно доказано, что это жульничество. Так. А действительно ли церковь не платит налоги, или это миф? Я слышал информацию, что священникам даже зарплату платят наличными, чтобы не платить на нее налоги. Если это правда, насколько это христианская позиция укрываться от налогов? Разве это не грех? Разве это не нарушает подчинение властям? Подчинение властям нарушает, если вы власти обманываете. Если вы с властями договорились, что власти вас освободили от налогов, то это нормально. То есть вот я не знаю, вот платят ли священники налоги за зарплату. Просто не выяснил. Я знаю, что в ряде стран у церкви есть официально, ну, в Штатах, например, церковь официально освобождена от налогов. Такой, закон такой. И, соответственно, и никого не обманывают, что они там налогов не платят. Это прописано в законе. И поэтому тут христианин должен следовать закону. Если вас закон обязывает платить налоги, платите. Не обязывает, не платите. Тут надо просто достаточно буквы закона держаться. Изучите вопрос. Есть такой мысленный эксперимент «Мозг в колбе», пишет Максим. Что в том, что вы сами можете оказаться этим философским зомби или искусственным интеллектом. Вы старый неуч, просто немного совершеннее, чем та же Алиса, потому что на нашей стране миллиарды лет эволюции. Честно говоря, мне не совсем ясен вопрос. Да, невозможно доказать, что вы не являетесь мозгом в колбе. И что это доказывает? Существование внешнего мира и существование других людей является вопросом веры. Мы не можем выйти за пределы наших органов чувств, мы не можем выйти за пределы нашего восприятия и удостовериться, что другие люди реально существуют. Ну вот, знаете, как во сне. Мы спим, нам какие-то люди снятся, мы с ними беседуем, мы с ними в какие-то отношения вступаем. И мы просыпаемся, мы убеждаемся, что их нет, они нам приснились. Вот можно доказать, что наяву люди, с которыми мы имеем дело, реально существуют. Нельзя доказать. Это акт веры. Что можно ли доказать, что другие люди обладают сознанием? Что это не философские зомби? Нельзя доказать. Вы не можете отличить внешний зомби от человека. Вы не можете отличить там действительно достаточно совершенно искусственный интеллект. Допустим. Ну, сейчас-то легко отличить. Но допустим. Создали ученых. Такой вот искусственный интеллект, который будет имитировать человека подробно. Но это ничего не будет доказывать. Это будет доказывать только то, что мы сделали похожую подделку к чему. Поэтому это никак не решает проблему сознания. Так. Вы в прошлый раз несли какую-то хинею про жизнь в Швеции, что там якобы хуже, чем в РФ, поскольку постоянно какие-то банды отношения выясняют. Мне, как прожившего там 5 лет, слушать бред смешно. Видите ли, я читаю английские новости о Швеции. Я не знаю, лучше ли там жить в РФ или хуже, там, по каким параметрам сравнивать. Просто когда мне говорят, что Швеция – это а, безбожная страна, б, там очень хорошо жить, оба тезиса неверны. Швеция – это страна, культура, которая сложилась под влиянием христианства. Христиане там до сих пор есть, их никто не преследует. И Швеция не является раем на земле, но наберите в англоязычных новостях Sweden. Наберите. Я не знаю, может, это завистливые англосаксы пишут гадости, чтобы очернить не знаю, почитайте просто новости. Как вам сказать, я рад, что у Радио ТОС такая широкая география, нас слушают в Швеции, в Японии и в самых разных странах. Вы постоянно долдоните, что мы имеем опыт того, что человек ценнее прочих животных. Вам много указывали на бредовость и высосанность из пальцев утверждения, поскольку чьё-либо самомнение не является никаким доказательством, чего не было, кроме наличия раздутого самомнения. От себя добавлю, что имея непосредственный опыт ценности жизни бездомных котят или собак, которая во много раз выше жизни свободы и фашистского пропагандона. Если умрет бездомный щенок, не будет его безмерно жаль. Если сдохнете вы, дышать станет легче. Вы знаете, опыт ценности, как вам сказать, если человек просто отрицает свой опыт, то тут с ним ничего не поделаешь. И если для того, чтобы сохранять атеистическое мировоззрение, нужно в опыт отрицать то, что человеческая жизнь обладает ценностью, превосходящей ценность животных, ну, я вас с этим поздравляю, потому что на уровне рациональных доводов я тогда свою работу сделал. Если для того, чтобы оставаться атеистом, надо отрицать ценность человеческой жизни в сравнении с животными, и нужно отрицать свободную волю, ну, я свою работу проделал. То есть если человек хочет оставаться атеистом, он должен отрицать то и другое, ну, прекрасно. Прекрасно. Что я требовалось доказать? Вам предъявляют претензии, что вы тупой, потому что вы примат, биоробот с нейронной сетью в голове. Реакция нейронной сети на поступающую информацию не изучена до конца, но ее можно убеждать, она сама обучается. К ветру никто обращаться не будет, потому что это глупо, у него нет нейронов. Видите ли, нейронная сеть не убеждается. Вы можете влиять на действие нейронной сети, но она не убеждается. Вот в любой компьютерной игрушке, ролевой, там есть опции, что там, ну, вы куда-то там идете, вам преграждает дорогу охранник, и вам там вылезают там варианты, он с вами вступает в разговор, вылезают варианты подкупить, запугать, там, вступить в бой. И вы можете там с ним вступить в диалог, развести дипломатию и так далее. Но это же не значит, что вы вступите или в диалог с личностью, в чем-то его убедили. Это значит, что нам просто в этой программе скрипт, который тупо реагирует на ваши действия, скрипт, который написали люди, которые их создавали. Наличие вот таких персонажей в игре, у нас никак не доказывает, что человек материалистичен. Вот. Поэтому, когда... Ну, смотрите, вы действительно, чего мы с вами достигли? Через ваши повторяющиеся вопросы, мы достигли того, что атеизм предполагает отсутствие свободной воли, отсутствие ценности человеческой жизни. Если вы верите в существование свободной воли и в то, что человеческая жизнь обладает ценностью, вы уже не можете оставаться атеистом. С чем я всех нас и поздравляю. Не в любом материализме все определяется предыдущими состояниями системы, поэтому, говоря, Диамат, почитайте, там сознание идеальное, совсем больной. А чем тогда определяется? Ну, вот материализм – это по определению такая вот такой взгляд на мироздание, в котором первичная материя, в котором все определяется поведением материи в конечном итоге, в котором ваши мысли и чувства определяются поведением нейронов вашей головы. Об этом пишет там этот Фрэнсис Крик, который нейробиолог. Об этом пишет Хокинг, астрофизик. Он тоже материалист. Он объясняет, почему нет свободной воли. Не может быть в материалистической картине мира. Есть люди, которые верят в свободную волю, как сёрры, но материалисты. Но они говорят, как это согласовать с материалистической картиной мира, мы понятия не имеем. Мы не знаем просто. То есть на самом деле материализм не совместим со свободной волей. Значительная часть материалистов, ну, по крайней мере, все, кроме вас, все, кого я читал, это признают, это исходит. Из этого исходит. Докинс отрицает свободную волю. Пинкер отрицает свободную волю. Сам Харрис целую книгу написал «Люди о свободной воле». То есть на самом деле материалисты постоянно с вами об этом пишут, что под их мировоззрением свободной воли не существует. Барт Эрман обращает внимание на то, что евангелисты постоянно путаются в показаниях. Там огромное количество противоречий, особенно в том, что касается страстей и воскресения Христа. Если у вас ответы на все эти противоречия, они очень серьезные, и согласовать их невозможно. Можно ли после этого считать, что Библия является непогрешимым Словом Божиим, в котором нет лжи и ошибок? Вы ставите хороший очень вопрос, широкий. Что касается расхождений в воспоминаниях апостолов, то, по-моему, они там и должны быть. Понимаете, что такое у нас Евангелие? Это записанные воспоминания апостолов, записанные воспоминания церкви. Люди, вспоминающие какие-то важные события в своей жизни, они будут помнить сами события, но будут по-разному вспоминать детали. Так устроена человеческая память. Человеческая память может перепутать хронологию, что было потом, а что было сначала, сколько угодно. Она может перепутать какие-то детали. Вот, ну, смотрите, вот 30 лет назад я в один день женился и крестился. Я помню события этого дня. И я определенно помню, что я крещен и что я женат. Это имело последствия в моей жизни. Я до сих пор принадлежу к той же церкви, я женат на той же женщине. И есть другие люди, которые это помнят. Но я не исключаю, что если я начну писать подробные воспоминания об этом дне, и мы попросим других людей, которые при этом присутствовали, писать подробные воспоминания, люди в деталях что-то напомнят. Это никак не будет означать, что я не женат или не крещен. Вот хороший пример есть в интернете статья, по-моему, Константин Васильев, автор, если я не путаю, у меня ужасная память на имена. По-моему, Константин Васильев его зовут. Кто был третьим? Там про дело Петрашевцев. Это был революционный кружок, в котором участвовал Федор Михайлович Достоевский. И кончилось тем, что их поймали, арестовали, приговорили к смертной казни расстрелянием, привезли расстреливать на Сенатскую площадь. И в последний момент зачитали им отмену приговора, что все это смертная казнь заменяется каторгой. Ну и там Федор Михайлович сидел несколько лет на каторге, потом, значит, отрекся от своих революционных убеждений. И вот эти события, вот этого предполагаемого расстрела, все излагают по-разному. Федор Михайлович через несколько часов после всего события пишет своему брату, что улицы были полны народу. Между тем, другие свидетели событий пишут, что не было никакого народа, было раннее утро, о месте казни не успели сообщить, было несколько случайных прохожих максимум. Потом Достоевский путается в показаниях. В одном месте он пишет, что он был во второй очереди, что там расстреливали, должны были расстреливать по трое, там должны были привязывать к столбам и по трое расстреливать. Достоевский пишет, что он был во второй очереди, жить ему оставалось не больше минуты. А в другом месте он пишет, что он уже был привязан, вернее, не он даже пишет, а о нем пересказывают, что он говорил о том, что он уже был привязан, ждал смерти, то есть в первом был ряду. В списке приговоренных он находится на 10-й позиции, то есть он не входил ни в первую, ни в вторую тройку по этим данным. Там много очень нестыковок, но при этом мы не сомневаемся вообще ни минуты, что общая канва повествования-то верна. Да, действительно имело место вот вынесение смертного приговора, потом в последний момент его замена кадром. На этом все сходится. то, что у нас свидетели путают детали в своих воспоминаниях, совершенно не мешает нам верить в то, что вот сами события-то были. Более того, вот недавно я как раз читал книжку, но я ее еще не дочитал, читаю, есть такой исследователь американский Майк Ликона, и он сравнивает Евангелие с античными биографиями Плутарха, у него есть сравнительная биография у Плутарха, и Плутарх, он как раз использует те же литературные обороты, что и Евангелие, то есть у него в одном месте к Цицерону прибегает Крас и предупреждает его о заговоре Катилины. Это он пишет в биографии Краса. Когда у него идет жизнеописание Цицерона, то к Цицерону прибегает не только Крас, там к Цицерону прибегает трое знатных римлян и приносит ему не одно, а несколько писем, и его удостоверяют, что да, вот тут заговор Катилины, надо срочно, значит, принимать меры. То есть мы видим, что в одном, что это... Цицерон даже не путает, Плутарх не путает, он пишет согласно тому, как тогда писали. И то, что у нас у Иоанна одна Мария Магдалина является как гробу, одна только упоминается, а у синоптиков там являются три жены мироносицы, это на самом деле не противоречие, просто Иоанн концентрируется на том персонаже, который в данной сцене наиболее важен. Так. То есть, с одной стороны, то, что немного по-разному люди излагают воспоминания об одних и тех же событиях, это абсолютно естественно, это не уничтожает достоверности самих событий. Ну вот, я помню, в свое время читал про там, ложные воспоминания, откуда им берутся, что это такое. И действительно, люди, которые стали свидетелем происшествия, будут его вспоминать по-разному. Следователь должен быть очень осторожен, чтобы выудить из них реальную информацию, а не подсказывать им, что говорить. Потому что в деталях, там, например, люди, которые были свидетелями автоаварии, если у них спрашивать, была ли разбита фара, они там вспомнят, да, что фара была разбита. Хотя это не так. Но они все будут помнить, что они стали свидетелем аварии, что они это видели, что такое событие произошло. И поэтому мы обычно в нашей жизни не цепляемся к таким деталям. Мы исходим из того, что воспоминания людей, они в целом верны, хотя могут не совпадать в деталях. Я помню там ряд событий своей жизни. Я помню свое крещение, я помню свою свадьбу. Я помню, что эти события произошли. При этом я могу что-нибудь напутать в хронологии запросто. Но это не будет значить, что событие не произошло. Тут проблема возникает из-за определенного представления Бога духовенности Писания. Тут Эрман, он сам выходец из фундаменталистской протестантской среды, где ему говорили, что Библия не может содержать лжи или ошибок, ну, потому что это Слово Божие, Бог не может лгать или ошибаться, и в Библии не может быть ошибок, и любые разногласия в Библии должны интерпретироваться, исходя из того, что в Библии не может быть разногласий ошибок. И когда он там обнаружил, что у Марка Христос говорит, что раз вы не слышали, что было при первосвященнике Авиафаре, а в соответствующем месте Ветхого Завета священника зовут Ахимелех, тут он, значит, сразу у него ум за разум зашел, он сказал, противоречие в Библии, все, значит, не Слово Божие, значит, Христос не воскресал, значит, Бога нет. Но на самом деле такое представление Библии просто неверно, потому что Библия не является прямой речью Бога. Вот у мусульман представление о Коране, что Коран – прямая речь Бога. А Библия – это не так. Библия – это свидетельство людей о Боге, богодухновенное свидетельство, о котором Бог позаботился, чтобы вся истина до нас дошла. Но в Библии присутствуют люди с их человеческой индивидуальностью. В Библии есть прямые цитаты. Ну, например, в Библии написано, что Бога нет. Ну, там в Псалме сказано. «Сказал безумие сердце своем, нет Бога». Понятно, что это цитаты из «Безумца». Или там в притчах, например, там есть цитаты из «Бандитов», которые вот подстрекают юношу к тому, чтобы он присоединился к банде. И понятно, что там длинная довольно цитата, но понятно, что она там... Это не значит, что Библия призывает участвовать в бандитизме, а это о том, что там наоборот этот отец говорит сыну, что вот будут тебя бандиты эти, уговаривают тебя грешники, ты их не слушаешь. Ну или там есть длинная цитата из некой развратной жены, у которой муж в командировке, и она этого юношу, значит, зазывает к себе. И опять-таки отец юношу наставляет, что зачем тебе такие, значит, проблемы, ты потом свободнее берешься. То есть Библия, да, в Библии есть цитаты из сатаны. Там, сатана обращается к Христу в сцене искушения. Есть уже свидетельства. То есть истинность, богодухновенность и даже непогрешимость Писания, она не означает, что там каждое отдельное слово должно рассматриваться безошибочно и непогрешимо. В Библии есть цитаты, это нормально абсолютно. Непогрешимость Писания означает, что Библия безошибочна. Научит нас пути спасения. Вот. Библия при этом сохраняет человеческий характер авторов, и воспоминания апостолов выглядят как воспоминания живых людей. Воспоминания живых людей всегда расходятся в деталях. Это абсолютно нормально для любых воспоминаний живых людей. Вот. Поэтому у меня вот вообще все эти выискивания, все это, понимаете, это битва фундаменталистов с атеистами, когда фундаменталисты находят 1001 противоречие там, в Библии, а фундаменталисты очень напрягаются, чтобы сказать, что нет, тут на самом деле нет противоречия, ну, что, на мой взгляд, очень часто натянуто. На самом деле, богодухновенность Библии, она не предполагает, что там все заутюжено. Более того, как еще Иоанн Златоуст писал, что если бы все было заутюжено, если бы все было как копипаста, ну и сказали бы, что это заговор, люди собрались и отредактировали текст. Текст бы выглядел, как отредактированный. Живые воспоминания живых людей, которые до нас дошли, они будут разногласить в деталях. Это абсолютно не подрывает достоверности в целом. Поэтому я как вообще не считаю довод вот там противоречий в деталях вообще валидным. Противоречие было бы, если бы у нас было в одном месте написано, что Христос воскрес из мертвых, а в другом было бы написано, что он лежит, и гробница его у нас до сегодня. Вот это было бы противоречие. Когда у нас несколько разными словами рассказывают об одном и том же, тут противоречия нет, есть расхождения, которые совершенно естественны, обычны и ожидаемы для любых людей. Вы опять все перепутали. Если в головах разных людей формируются разные субъективные идеалы красоты, то воззвание «посмотри на это, оно прекрасно» вовсе не бессмысленно, имеет минимум три смысла. Первый, второй – обмен идеалами, обмен впечатлениями. И третий – попытка влияния на субъективный идеал другого человека. Нет, просто не это мы имеем в виду. Когда мы говорим «посмотри на галактику, она прекрасна», речь не идет об описании моего субъективного опыта, который я почему-то предлагаю разделить другому человеку. Речь идет о неком свойстве галактики. Мы галактике приписываем свойство красоты. Именно это означает соответствующая фраза. Поэтому красота, она объективна. Она существует на самом деле. Вот там шедевры живописи, которые в музеях кладутся за пуленепробиваемое стекло. Потому что бесценны, ни за какие деньги нельзя купить. Если ты сумасшедший миллионер, ты хочешь потратить все твои деньги, тебе все равно не продадут. Это бесценное национальное достояние. Оно там в музее за пуленепробиваемым стеклом хранится. Почему? Не потому, что у людей субъективные переживания, потому что это признается за объективную ценность. Поэтому наше переживание красоты, оно, это переживание чего-то, что мы воспринимаем вне нас. Тот же Хитченс, когда он говорит, посмотрите на эти галактики, он же не говорит, вот у меня это вызывает там какие-то переживания. Или вот я помню, читал Александра Маркова, где он там огорчается на людей, которые не видят красоты картины мира, научной картины мира. Так ведь, чтобы огорчаться на людей, которые не видят красоты научной картины мира, нужно предполагать, что она там есть, и они ее должны видеть, и они не правы, что они не видят. То есть, когда мы говорим о красоте чего-то, галактики, научной картины мира, музыки Баха, там, природных ландшафтов. Мы говорим о чем-то объективном, и мы ожидаем от других людей, что они это увидят как нечто объективное, обладающее объективной ценностью. Вы сказали, что информация не зависит от носителя. В таком случае скорость тоже не зависит от объекта. Со скоростью 20 км в час может двигаться велосипед, самокат и лыжи. Срочно объявляйте, скорость нематериальная. В каком-то смысле можно сказать, что скорость нематериальна. Другое дело, что скорость все-таки это ложная аналогия. Скорость, она может передавать какую-то информацию. Допустим, мы договорились, что если я поеду на велосипеде медленно, то все в порядке. А если быстро, то явка права. Но информация – это все-таки не скорость. Информация, она может быть на совершенно разных носителях. Но тут даже странно об этом говорить, потому что ну, технокульты обещают пересадить сознание в компьютер. Но если люди об этом говорят, они сами верят, будучи атеистами, они сами верят в то, что информация может находиться на разных носителях. Дураку понятно, что ваш бред про гомосексуальное лобби и вообще про гомосексуализм на Западе – часть вашей работы пропагандоном. А любой маломальский образованный человек знает, что ориентацию не выбирают, изменить ориентацию невозможно. Гомосексуализм – это не патология, нормальная ориентация. А то, что вы несете, является идеологией. Вы знаете, в чем дело? Есть определенные факты, есть их интерпретация. И вот то, что ориентацию изменить можно, это наблюдаемая реальность. Люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. В обе стороны. То есть мужик, причем, когда он меняет ее с гетеросексуальной на гомосексуальную, это признается и горячо приветствуется. Там мужик был женат, у него двое детей, он их успешно зачал, а потом он свалил в геи, ему хлопают в ладоши и говорят: молодец. Но до этого мужик жил с женой, успешно произвел на свет детей. Вот. Обратных примеров масса. Английская актриса Джеки Клуни, которая 10 лет была лесбиянкой, была таким лицом этого самого лесбийского движения, а потом, ну, потом она вышла замуж, родила 4 детей. Чем ее и поздравляем. При этом она, не переживая религиозного обращения, по крайней мере, ничего об этом не пишет, ну, а просто взяла, вот надоела. Просто она, не знаю, полюбила мужчину, вышла замуж, детей нарожала. Людей, которые себя определяют как экс-геи, то есть отстаивающие гомосексуальный образ жизни, их много, по крайней мере, сотни. Они проводят марши свободы, фридом-марш, и в Штатах. Там сотни участников. При этом это те люди, которые считают нужным об этом громогласно, публично заявлять. Люди, которые тихо свалили, они, значит, их еще больше. Поэтому говорить, что ориентацию не выбирают, люди рождаются с ориентацией. Но это невозможно. Там искали этот ген гомосексуальности, так и не нашли. То есть это просто полностью дискредитированное идеологическое верование. Люди, как и следовало ожидать от людей, они свое поведение меняют в обе стороны. При этом я не хочу сказать, что это легко, но вот алкоголику бывает очень трудно бросить человеку, который страдает какими-то нарушениями своего поведения. Ну вот есть масса расстройств. Я вот знал человека, который он был 100% натурал, он ездил, снимал проституток, не мог это оставить. То есть он понимал, что не надо так делать, но он не мог это оставить, у него это носило характер зависимости. Но потом, слава богу, он через какое-то время все-таки с Божьей помощью слез, нормально женился, у него все в порядке, слава богу. Но вот что такого рода сексуальная зависимость может существовать, ее трудно преодолеть, это, ну, бывает, конечно. Другое дело, что она не является врожденной, в принципе, непреодолимой. Она может представлять собой большую трудность для человека, это да. То есть я не хочу сказать, что человек может просто щелкнуть пальцами и перещелкнуться в своих, значит, предпочтениях. Но это не является чем-то врожденным и непреодолимым. Это психологическая проблема, а не биологическая. И что касается, на Западе существует идеологическое лобби, да, но законы принимают о запрете репаративной терапии. По-моему, его существование несомненно. Катерина, царский режим казнил людей в сотни раз меньше, но регулярно укладывал в могилу людей в завоевательных мировых войнах, плюс повальная нищета и необразованность, глупый вы человек, с вами разговор закончен. Знаете, в войнах Советский Союз потерял намного больше народа, чем царская Россия. Другое дело, что, конечно же, при всех претензиях, значит, к советской власти, товарищу Сталину лично, Вторую мировую войну, конечно же, развязали национал-социалисты, он ее не развязывал, и тут ему сложно ставить вину саму по себе войну. Но в условиях мировой войны, если мы вспомним государя-императора, 14-й год, вот Первая мировая война, бездарный царь, бездарные генералы, но германские войска в Первую мировую войну не брали в осаду Санкт-Петербурга и не подступали к Москве. И я бы предположил, что если бы у нас не было советской власти, то Гитлера бы отбили гораздо легче. Причем даже не факт, что Гитлер был бы, потому что в приходе Гитлера к власти значительную роль сыграла страх германской элиты и германского населения перед большевиками, которые были реальной властью в Германии. Поэтому, знаете, по всем показателям советская власть выходит хуже, чем царский режим. Тут, как вам сказать, ну, что я могу советовать? Изучайте историю. Я вам сказал, что сделала два аборта, не испытывая никакой дискомфорта по этому поводу. Ну, знаете, понимаете, какое дело? Человек, который не испытывает никакого дискомфорта, он, ну, просто живет своей жизнью. Он не стремится заявить гордую меру, что не испытывает никакого дискомфорта. Ну, смотрите, я вот не знаю, вот сейчас пост, но когда нет поста, я ем говядину, не испытывая никакого дискомфорта по этому поводу. Я же не хожу специально к кришнаитам, чтобы сказать, вот вы, кришнаиты, считаете, что есть говядина страшный грех, а я вот ем говядину и не испытываю никакого дискомфорта. Да, а зачем я буду вообще на это время тратить? Мне нет дискомфорта, я не считаю нужным об этом как-то кричать. Если бы я постоянно прибегал к кришнаитам и веганам вообще и постоянно бы им, значит, заявлял бы, что а я вот ем мясо и говядину тоже ем, вот так прям так возьму так с утреца так котлетки наверну, да, говяжьи, между прочим. Ну, это выглядело бы несколько странно. Если я там спокойно ем говядину и не парюсь по этому поводу, ну, я ее спокойно себе ем. Если бы аборт был бы настолько же нравственно нейтральным деянием, как там потребление говядины, люди бы об этом совершенно не парились. Но люди совершенно отчетливо переживают. Людям надо шуметь и доказывать что-то. Сумма субъективности не становится объективностью. Именно, не становится. Вот видео, фотографию в Инстаграме, человек залез в какую-то заброшенную шахту, где сброшены старые советские деньги. И там пол засыпан 20 советские годы, это сумасшедшие деньги. 25 рублей, это же... Ну вот, и вот они лежат, и никому не нужны. Потому что их ценность была условной, она определялась государством, которого больше нет. У денег поэтому нет объективной ценности. У шедевров искусства, у галактики Андромеды, у музыки Томаса Таллиса объективная ценность есть. Потому что прошли столетия, и музыка Томаса Таллиса обладает ценностью. Или живопись Джотто, фрески Джотто. Вы не понимаете разницы между ориентацией и идентичностью. Не было зафиксировано ни одного случая смены ориентации. Почитайте хотя бы в Википедии. Понимаете, в чем дело? Любая научная теория, она должна соответствовать критерию фальсификации. То есть она не должна быть, в принципе, неопровержимой. Она должна, в принципе, допускать получение данных, которые бы ее опровергали. Если сотни случаев, когда люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны, это вам не смена ориентации, тогда мы имеем дело не с научной теорией, не с эмпирически греческой теории о мире, о сверовании. Когда человек верит, что человек, там, не знаю, был женатым мужчиной с детьми, а потом он свалил в геи, это не смена ориентации, или он был геем, потом стал женатым человеком с детьми, это опять не смена, тогда что смена ориентации? Что теоретически опровергало бы вашу теорию? Если вашу теорию не опровергают абсолютно никакие эмпирические данные, то мы имеем дело не с научной теорией, а с метафизическим верованием. На чем основано это верование? Вопрос, который можно поставить, но уж оно точно не основано на эмпирических данных. В эмпирическом мире, где мы живем, не существует врожденной неизменной сексуальной ориентации, поскольку есть множество случаев, когда люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Есть статистически отмеченный рост числа людей, которые себя идентифицируют как ЛГБТ, особенно взрывной рост трансгендеров среди девочек. И этот рост зависит от возраста. Чем моложе люди, тем больше себя относят к ЛГБТ. Если бы этот рост был вызван тем, что люди, которые прятались раньше, стали выходить из подвала, выходили бы люди всех возрастов. Нет, выходит в основном молодежь. Что указывает нам на то, что то, что люди себя идентифицируют как ЛГБТ, это результат пропаганды, моды, воспитания. Это не что-то врожденное. То есть с любой эмпирической точки зрения теория про врожденную неизменную сексуальную ориентацию, она просто никуда не годится. Нейронные сети убеждают. Ну, это смотря, что мы называем словом «убедиться». Ну, я вот прихожу, опять-таки, вот в игрушке. Я убедил охранника меня пропустить. Что там личность находится? Нет, там находится скрипт, и все. Что бы это доказывало? Станислав, мы приписываем галактике свойства красоты, то есть эстетическое высказывание, суждение не о сущем и не о должном, а о собственном чувственном восприятии. Нет, ну смотрите, я воспринимаю там какое-нибудь блюдо корейской кухни как вкусно. Человек, который сидит рядом со мной, воспринимает его как гадость страшную. Вот это вкусовое. Вот, допустим, я люблю узбекскую кухню, а моя жена не любит. Она больше любит японскую. И кто из нас прав? Да никто, это личные предпочтения. Бессмысленно говорить о том, что кто-то из нас прав. Вот когда человек говорит, посмотрите на то, как прекрасна научная картина мира, он не говорит, что у него предпочтения такие. Он не говорит, я люблю узбекскую кухню. Он говорит, посмотрите на нечто, что существует объективно, независимо от моего мнения по этому поводу. Что-то такое, что обладает ценностью, которую вы обязаны признать. Что человек, который не признает этой красоты, он совершает некий ошибочный выбор. Поэтому, когда мы говорим об эстетических ценностях, мы говорим о чем-то вполне реальном. Ой, вранье полное снова, ориентацию никто не выбирает. Ну, что я могу сделать с вами. Я объяснил, почему с эмпирической точки зрения, с точки зрения наблюдаемых данных, вот эта теория о том, что существует врожденная неизменная ориентация, она просто ложна. Она очевидно ложна. Она демонстрируемо ложна. Каждый человек, который меняет свои сексуальные предпочтения в ту или иную сторону, он демонстрирует, что не существует врожденной неизменной ориентации. Таких людей, которые открыто об этом заявили, которые есть в интернете, сотни, по крайней мере. Ну, в реальности их больше, потому что не каждый человек будет об этом громогласно заявлять. Кто-то просто тихо изменит свою жизнь и шуметь не будет, потому что ну, в России ему будет неприятно сознаваться, что он был гомосексуалистом, а на Западе ему будет неприятно сознаваться, что он был гомосексуалистом и перестал. Но, по крайней мере, сотни людей, которые об этом открыто заявляют, почему я должен им не верить. Если сыр будет поглощать некое существо с другими, чем у человека, с вкусовыми рецепторами, то вкус сыра окажется совершенно другим. Сыр будет поглощать существо, у которого нет вкусовых рецепторов, вкуса сыра не будет вовсе. То есть, оказывается, вкус сыра возникает исключительно в качестве отношений между сыром и языком, где сосредоточены ваши вкусовые рецепторы, тоже с музыкой Баха. И чего? Картина мира вообще возникает в результате воздействия окружающего мира на мои органы чувств. И, конечно, существо с другим зрением видело бы мир по-другому, а существо без зрения не видело бы его вообще. Но из этого никак не следует, что мир субъективен или что мира не существует. Почему ваше мнение в этом вопросе должно быть более авторитетно, чем мнение медицинских профессионалов, которые говорят, что смена ориентации невозможна?
А это не вопрос моего мнения, это вопрос эмпирики, вопрос наблюдаемых фактов. А что касается профессионалов, то профессионалы выражаются очень осторожно. Есть Американская психологическая ассоциация, ее председатель открытый гей. И вся ассоциация абсолютно прогейская структура. И там написано на сайте этой ассоциации, что мы не знаем, не существует согласия буквально, there is no consensus, не существует согласия относительно того, какие причины приводят к формированию такой ориентации. Просто профессионалы, у которых есть профессиональный статус, они пишут, что они не знают. Когда люди говорят, что там наука доказала, что существует врожденная неизменная ориентация, то это не научное утверждение. Если говорить именно об ученых, то ученые, собственно, они гораздо-гораздо осторожнее говорят. Но мы видим, как люди меняют свои предпочтения в обе стороны. Это эмпирика. То есть, если я вижу там в Ютубе человек рассказывает подробно о том, как он там был гомосексуалистом, как он вел гомосексуальный образ жизни годами, как он не вылезал из всех сегибаров, а потом он оставил это дело, теперь у него жена и дети, ну, что я должен ему не верить? Я должен объявить его несуществующим, его что-то, не знаю, Путин подкупил, чтобы он на камеру врал, это актер, то. И там таких людей сотни. Поэтому уж таково реальное положение дел, и я думаю, что в этом отношении мы должны признать, что это не вопрос нашей веры, это вопрос эмпирически наблюдаемых данных. Вы даже не поняли, о чем вопрос. Вы наблюдали информацию без носителя? Нет, не наблюдал. Я наблюдал информацию на самых разных носителях. И это значит, что информация не привязана к конкретному носителю. Это значит, что она может себя выражать на самых разных носителях. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, до свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».